Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. Не успел Россия, а если точнее столица и ее окрестности, расправить плечи от множественных запретов карантина, принять участие в голосовании по обновлению Конституции, как внимание общественности информационных площадок переключилось на события далеко не ординарные, если одним словом, на аресты и их восприятие народом. А теперь подробности. Сенсацией последней декады стал арест губернатора Хабаровского края, представителя ЛДПР Сергея Фургала. Подробнее об этом политолог Станислав Белковский.
Сенсацией недели, конечно, протесты в Хабаровском крае. Формально против ареста губернатора Сергея Фургала, но фактически против того унижения, которым народ Хабаровского края был подвергнут со стороны федерального центра, полностью проигнорировавшего волю народа. Ведь Сергей Фургал был достаточно популярным губернатором. Сергей Фургал с триумфом, можно сказать, выиграл выборы в законодательное собрание, в Законодательную думу Хабаровского края и города Хабаровска. Из 36 мандатов в Законодательной думе Хабаровского края ЛДПР получила 30, а Единая Россия всего 2. По такому унижению партия власти не подвергалась, пожалуй, за всю историю своего существования. Еще в 2018 году Сергей Фургал обещал выйти из игры, но не выполнил своего обещания и тем самым пошел на системный конфликт с Кремлем. Поэтому убрать его нужно было незадолго до очередного единого дня голосования. А именно поэтому решение арестовать Сергея Фургала по обвинениям в причастности к убийствам бизнесмена еще в середине прошлого десятилетия был принят сейчас, после окончания карантина.
Арест губернатора вывел на улицы Хабаровска от 30 до 50 тысяч человек, при том, что всего в городе около 650 тысяч жителей. В Ютубе представлены многочисленные репортажи с улиц города. Один из них – местного журналиста Алексея Романова.
Масштабного митинга несанкционированного здесь не было. Сам из Красноярска. Вот. Но я поддерживаю стремление дальневосточников к федерализации, к реальной федерализации страны, чтобы люди здесь сами решали, кто у них здесь будет править, кто у них здесь будет распоряжаться собственностью края, имуществом. Поэтому я поддерживаю лозунг «Москва, уходи».
Когда Путину не нравится, что местные люди не голосуют на выборах так, как он хочет, когда местные люди распоряжаются своими деньгами, как им угодно, когда они не хотят отдавать налоги в Москву, Путин за это бьет по региону. Поэтому Москва должна уйти из региона. Москва, уходи!
Народ не любит и чиновников, и антипутинцев, резюмировал в блоге свои впечатления о событиях в Хабаровске политолог профессор Сергей Марков. Цитата. «Хабаровский протест был очень неожиданный для всех. Он был реально стихийный по сути, массовый взрыв народного недовольства. Но организаторы первой акции были люди из команды Фургала. И первая акция стала всероссийской сенсацией. Стихийные протесты кончились после того, как туда прибежали профессиональные антипутинские политики. Они появились в конце акции, все эти навальнисты и ходорковцы, потому что эти навальнисты воспринимаются народом как враги народа и страны. Народ к этому времени увидел, что его пытаются встравить в создание Хабаровского Майдана, те, за кем видны иностранные уши, и отшатнулся от антипутинских революционеров. А народ в Хабаровске сильно против политики правительства, но за Путина. Сильно против власти, но сильно за Россию. Поэтому никакого Хабаровского Майдана не будет. Он кончился, едва начавшись». Конец цитаты. Профессор-политолог Валерий Соловей по-своему объясняет причину и последствия акции в Хабаровске.
Когда вам постоянно диктуют свою волю извне, особенно извне, это Москва, которая очень далеко и от Дальнего Востока, и политика Москвы, вы прекрасно знаете, колониалистская в полном смысле слова, и вы наблюдаете это из года в год, и десятилетие за десятилетием, у вас возникает очень сильное раздражение. Наконец, в кое-веки вы избрали человека, которого вы считали своим. Он оттуда, плоть от плоти, кровь от крови дальневосточников. И вы им были более или менее довольны. Опять же, я не говорю о том, что он сделал, чего он не сделал. Он выглядел привлекательным. И вот тут вдруг, как гром среди ясного неба, его арестовывают, и все. Конечно, у вас возникает очень сильное раздражение. Чрезвычайно сильное. Но надо понимать, что это раздражение накапливалось годы и даже десятилетия. Это первое. И второе, что очень важно, в целом в России причин для раздражения очень много. Хабаровский край – это уникальный регион. Регион с особой спецификой, дальневосточной, отличающийся несравненно большей строптивостью, чем центральная Россия. Там всегда было тяжелее выживать и приходилось полагаться на себя. Этот протест, при всей его важности, имеет перспективу только как межрегиональный там, на Дальнем Востоке. К сожалению, он не имеет шансов вызвать динамику в остальной части России.
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил в защиту своего однопартийца на заседании Государственной Думы.
15 лет, что вы молчали? Он был, выдвигался кандидатом в Краевую Хабаровскую Думу. Вы молчали. Чисто, хорошо. Трижды депутат, одномандатник. В Государственную Думу молчите. После победы тут же начинается гонение. Выйди из ЛДПР. Каждый год выйди из ЛДПР. Всю проплаченную прессу направили. Все только самое плохое, что есть в мире. Все это фургал, который начал только работать 2,5 года. Прекрасный завод Комсомольского Амура. Амурсталь. Снабжает металлом весь Дальний Восток. Президент смотрел и говорил, что это завод президентского внимания. Кому нужен Хабаровский край? Балицкому, который сидит в Москве. Кто он такой? Его арестуйте. Да труть его выгнать нужно с работы. Это он должен курировать Дальний Восток. Но не в Москве сидеть, как министр Дальнего Востока Козлов и Трутнев и себе. Сидят в Москве. Вы что курируете? Где Дальний Восток, где Москва? И привезли в Лефортово. У вас Лефортово теперь тюрьма одна на всю страну.
Презумпция невиновности или презумпция виновности. Как сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, у нас одна тюрьма – Лефортово. Туда был припровожден еще на прошлой неделе и журналист Иван Сафронов, вокруг имени которого уже вторую неделю бушуют страсти общественности, коллег, политологов и представителей Кремля. Предложу вам обзор событий журналистов «Эхо Москвы».
По версии следствия, Сафронов, являющийся сейчас советником главы Роскосмоса, передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России разведке Чехии, а конечным получателем информации были спецслужбы США. Как считает ФСБ, сделал это обвиняемый из корыстных убеждений. Вербовка состоялась в 2012 году, а сам факт передачи данных произошел в 2017 году, когда Сафронов работал в «Коммерсанте». Криминалисты также изучили публикации Сафронова, но не нашли там государственной тайны.
У СИЗО Лефортово полиция сегодня задержала не менее 18 журналистов, которые пришли поддержать Ивана Сафронова. Без серьезной общественной поддержки Иван окажется за решеткой, считает журналист Таисия Бекбулатова.
Я знаю, что эта статья супертяжелая, и очевидно, что Ваню попытаются проживать и не отдать. И мне кажется, что здесь солидарность общественная супер важна и, возможно, максимально важна за последние годы, потому что такой тяжести степени обвинения журналистам обычно не предъявляются.
В поддержку Ивана Сафронова выступили некоторые журналисты кремлевского пула. Они требуют открытого разбирательства.
В Кремле следят за развитием дела Ивана Сафронова, как сообщил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. По его мнению, журналистская поддержка не имеет ничего общего с общественным резонансом. У нас вся неделя была какая-то невероятно насыщенная юбилеями. И Константин Аркадьевич Райкин отметил 70-летие, и Сева Новгородцев, известный радиоведущий BBC, проложивший путь западным рок-звездам в Советский Союз, и Елена Камбурова, актриса, певица, музыкант, руководитель Московского театра музыки и поэзии. Они несколько минут эфира. Взгляд в прошлое, память о первых шагах – это то, что сделало актрису актрисой, певицей, музыкантом. Об этом с ней беседовал журналист и искусствовед Ксения Ларина.
80 лет Елене Камбуровой. Не скрывает она, как честная женщина, своих лет. Тем более, что эти годы, как мне кажется, никак не отражаются на ее облике, на ее таланте, на ее творческом потенциале и личностном.
Личное одиночество и я были вещи совершенно несовместимые. Я готова была на чердаке своего дома петь, плясать, говорить какие-то стихи, но как только, если, Боже, кто-то это услышит, это мне казалось невероятным. Когда желание что-то сделать, оно превышает и несмелость, и прочее. Так что вот это желание что-то сказать, что, может быть, другие не сказали бы, а сказала бы только я. Вот оно сокрушает все неловкости.
А вы слышите зал, когда стоите на сцене?
Я чувствую зал. И особенно, когда я только начала выступать, я в очень комфортной ситуации оказалась, потому что, когда я только начинала, тогда к поэзии было особенно любовное отношение огромного количества молодежи. Я чувствовала там настоящую любовь.
Еще он не шит твой наряд подвенечный, и хор нашу честь не споет. А время торопит возница беспечный, и пасятся кони в полет, и просятся кони в полет.
На этом я прощаюсь с вами, мои уважаемые слушатели. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.